Здорово, ребят, привет! У меня вообще нет начала, поэтому немножко расскажу, что сегодня будет происходить. Дело в том, что тот материал, который вы сегодня услышите, он будет немножко отличаться от того, что вы привыкли слышать на канале ТНТ от меня. И вполне возможно, он кому-то понравится, кому-то не очень, но вы должны понять, что это максимально честный, откровенный материал. Потому что для меня очень важна честность, потому что я воспитан на рок-музыке. Для меня рок-музыка — это самый честный вид творчества. И я уже в течение 20 лет большой фанат, очень сильный фанат группы «Нирвана». Я считаю, что это величайшая рок-группа, которая была в истории. Спасибо. Сложно ждать, вообще-то, конечно, аплодисментов, когда в чартах лидирует песня «Имя любимое мое», да? Но, тем не менее, я считаю, что Курт Кобейн — это была самая великая звезда, которая посещала нашу планету, величайший талантливейший музыкант и самая трагичная смерть в рок-н-ролле, да? Мы знаем, что Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством, но есть другая теория, по которой его убила его жена Кортни Лав. И я почему-то в это верю. Во-первых, потому что жена, да? Если ты был женат и внезапно умер, 50%, что тебя грохнули. А во-вторых, ну Кортни Лав. Поаплодируйте, кто помнит, как выглядит Кортни Лав. Поаплодируйте. Она выглядит не просто убийца мужа, она выглядит потенциальный убийца рок-звезд всех. Вот я уверен, Фредди Меркьюри СПИДом она заразила. Цой врезался в автобус, за рулем которого была Кортни Лав, я вам клянусь. Я на самом деле ни в коем случае не идеализирую смерть рок-звезд в раннем возрасте. Ни в коем случае, но как Кобейн написал в своей предсмертной записке, лучше сгореть, чем угаснуть. И в целом, ну если честно, в этом что-то есть, да. Лучше тебя запомнят крутым рок-н-ролльщиком, клевой звездой, чем каким-то старым маразматиком, да. Для меня самый главный пример рок-звезды, который вовремя не умер, это Оззи Осборн. Последняя новость, про которую я о нем слышал, это то, что жена Оззи Осборна выгнала его из дома. Оззи, а... Это же Оззи, это который... Я властелин тьмы, мать вашу, вот это он. Он все так и называл, я властелин тьмы, мать вашу. Мне кажется, после этих слов, блин, перед его очками захлопнулась дверь. «63-летняя жена выгнала 70-летнего Оззи за измену 43-летней. Хочу сказать, соберитесь, вам на троих 200 лет, вы что творите?» Такие цифры встречались только в ссоре, когда кто-то на домофон не скинулся, да? И тоже выгнала. Слово такое. Выгнала подразумевает хоть какое-то минимальное сопротивление, но... Учитывая физическое состояние Оззи, он, мне кажется, уходил минут 45. «Пошел вон! Да я иду! И он пропал. Вы знаете, он пропал. Его неделю не было. Потом объявился, говорит, я был в Беверли-Хиллз в отеле. Ага, конечно. Надо было сразу посмотреть на заднем дворе, стопудово. Там уперся в вишню и шел куда-то. И тоже, его жене 63 года. Я бы тоже не особо доверял женщине, да? Не самый адекватный возраст, явно. Наверняка что-нибудь перепутала, да? Занимались любовью с Оззи Осборном. Я посмотрел в зеркало, увидел, Оззи кого-то трахает. Говорит, ты кого трахаешь? Оззи тоже не отдуплил, да? Действительно, говорит, кого-то трахаю. Надо сваливать. И таких, конечно, ярких звезд, как Кобейн, уже не будет. И у нас в России так тем более, потому что у нас в России культ правильных звезд, да, у нас сейчас, смотрите, все правильные. Любят семью, да? Занимаются спортом, половина из них члены Единой России. Сложно протестовать, да, против чего? Против жирной пищи? Самый главный пример для меня потери адекватности в протесте — это, конечно, Андрей Макаревич. Потрясающий музыкант. Отличный. Первый, который сказал о том, что все мы птицы в клетке, все мы марионетки и так далее. Но прикиньте, в каком внутреннем противоречии после развала СССР он жил. Он в течение 10 лет на Первом канале вел две передачи, никак не связанные с протестом. В одной из них он нырял за тунцом, в другой готовил тунца. Рекламировал сковороду. Да? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. А пока он гнется, я, блин, порекламирую сковороду, да? В этом плане я скажу странную вещь, но я очень рад, что до наших времен не дожил Виктор Цой, потому что мы помним его молодым, это наш герой, он ушел на пике, это последний герой. Я бы не хотел видеть Виктора Робертовича сейчас. Что бы он сейчас делал? Вот, участвовал в шоу с дельфинами? В передаче «Один в один» пародировал Аниту Цой? Получал тройки от глухаря еще вдобавок, да, типа? Виктор, Анита вас лучше показывала как-то. Хуже всего, если Виктор Робертович начал бы чего-нибудь рекламировать, да, сидел бы с гитарой в трусах, но если есть в кармане пачка Сиалекс, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Яркие рок-звезды были, да, многие из них входят в клуб 27. Поаплодируйте, кто знает, что такое клуб 27? Поаплодируйте. Последним человеком, который вошел в клуб 27, была Эми Вайнхаус. И это действительно большая потеря, смерть Эми. Но единственное, думаю, что Эми Вайнхаус в клубе 27 незаконна. Потому что в клуб 27 ходят музыканты, которые умерли в 27 лет какой-то мистической смертью. Но тот факт, что рядом с телом Эми было найдено 3 бутылки водки. Вам не кажется, что делает ее смерть несколько логической, да? Еще не хватало только уточнения. 3 бутылки водки журавли. Единственный мистический момент, откуда у Эми Вайнхаус 3 бутылки водки журавли. Но у меня есть ответ, я их подбросила Кортни Лав. Я вам клянусь. Так что я воспитан на музыке гранж. Это было популярное музло в начале 90-х в Америке. У нас в России тоже был в начале 90-х свой гранж. У нас даже был в начале 90-х свой Курт Кобейн. Я говорю про первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина. Тот еще рок-н-ролльщик, да? А поаплодируйте, кому в зале 18-19 лет? Где-то так, поаплодируйте. Я сказал, поаплодируйте, не ву. А вы же не помните Ельцина, да? Вы родились и сразу Путин, да? Вот вы такие люди. То есть вы знаете, что Ельцин был, но вы никогда не видели его, да? То есть не было такого шока, что выключать телевизор, а там гарант Конституции, да? Меня, конечно, искренне удивляет молодое поколение, которое возмущается тем, что у нас как-то нет свобод в стране, там, Путин постоянно выигрывает. Но надо признаться, он выигрывает, его поддерживает народ, да? Потому что в 90-х вообще никто не заморачивался. Там в 96-м году Ельцин проиграл выборы и все равно остался президентом. Пофигу. Никаких болотных площадей, потому что если все вышли, сказали, а что вы вышли? Выборы были, были, президент есть, есть, что вам надо? Идите домой, тропиканку смотрите, все нормально. Акт демократии совершен. И сейчас у современных политиков есть какие-то люди, которые следят за их имиджем, да, спичрайтеры, пишут им тексты, есть какие-то пиарщики. У Бориса Николаевича не было никаких пиарщиков. Правильно? Ну зачем тебе пиарщики, когда ты бухаешь, да? Что они тебе могут предложить из того, чего ты еще не делал? Ты всегда на шаг впереди своих пиарщиков. Зачем пиарщики, вот, к примеру, актеру Алексею Панину? Зачем ему пиарщики? Зачем пиарщики человеку, который откровенно на камеру говорит, что если ему предложили сняться в фильме, он бы на камеру отсосал? Это цитата. Вот. Зачем ему пиарщики? Что они могут предложить ему? Алексей, мы бы хотели сделать ваш образ более брутальным. Я бы на камеру отсосал. Мы вообще-то имели в виду, быть может, вы будете носить кожаную куртку, но... Если вам так удобней, то... Могли бы в этот момент быть в кожаной куртке? Нам нужно как-то отрабатывать свои деньги. И сейчас политикам придумывают какие-то информационные поводы специально, да? Борис Николаевич был сам ходячий информационный повод, да? Помните, что он делал? Он не вышел из самолета во время важной встречи, да? Дирижировал оркестром, он перетанцевал Женю Осина на сцене. С тех пор Женя Осин куда-то и пропал, да? Вряд ли Кортни Лав тут была. И все эти видео сейчас можно найти на Ютубе под заголовком «10 отжигов Ельцина». Понятно? Это были отжиги, ясно? Была эпоха застоя, эпоха перестройки и эпоха отжига. И сейчас хотят немного изменить отношение к первому президенту России. В Екатеринбурге открылся не так давно Ельцин-центр. Кто слышал эту новость? Ельцин-центр, поаплодируйте. Да. Я загуглил, и первая новость, которая появляется, Ельцин-центр должен в Свердловской области 2,5 миллиарда рублей. Сука, это Ельцин-центр или Ельцин просто? Я знаю, зачем это делается. Для того, чтобы сформировать нужное отношение к молодому поколению, которое Борис Николаевич не видел, да, то есть, по сути, к детям. Ну так делайте это все по-детски, да, откройте Ельцин-ленд. Потрясающая, удивительная страна, где есть все, но у тебя ни на чего нет денег. Вот такая. Я вам расскажу, как бы работал Ельцин-ленд, если бы я его открыл. Значит, вы приезжаете всей семьей утром, стучите в Ельцин-ленд, и ничего не происходит. Никто не выходит, ничего нет. Вы тусуетесь 2 часа, потом выходит другой человек, говорит, не будет сегодня ничего, устал, не будет, не получится. И вы уходите домой, на следующий день по этим билетикам садитесь в вагончики, которые едете по экскурсиям. Я даже придумал, какие там будут экскурсии. Там обязательно будут свои супергерои, знаете, как в Диснейленде. К примеру, будет Чубайс, расхититель Рождества и другой государственной собственности. Огромная такая надувная мышь Егор Гайдар, который будет говорить, ребята, давайте всю страну натянем на шишку! Обязательно будет тир, шмальни из танка по Белому дому. То есть стреляешь, тебе дают мягкую игрушку, называется русская демократия. Можешь игнуть как угодно, делать с ней что хочешь. Плевать вообще, пофигу. Вот вы смеетесь, да? А на сайте Ельцин-центра есть интерактивная игра, которая называется «Распорядись своим ваучером». Они издеваются, клянусь. Я хочу, чтобы к ним вот в Ельцин-центр пришел дед, который во время приватизации потерял все. и говорит, значит, здесь я могу распорядиться своим ваучером. Ему сказали, да, прямо здесь. Он снял штаны, навалил кучу и распорядился своим ваучером, клянусь. Потому что 90-е это было очень тяжелое время. Очень тяжелое. Сейчас люди с ума сошли по 90-м, да? Они так давно в Фейсбуке там все выкладывали фотки. 90-е, не очерняйте, это время было здорово. Да, было здорово, потому что это было детство. А любое детство это очень круто, даже самое тяжелое. Чем тяжелее детство, тем прикольнее воспоминания о нем. К примеру, я помню, как у нас дома в 90-е появился первый Сникерс. Мы его разделили на 7 частей. Неделю пили чаек сладенький, знаете ли. А потом я месяц нюхал фантик от Сникерса. И чтобы вспомнить вкус. Я вспоминаю об этом с ностальгией, потому что это было мое детство. Но если разобраться, ребенок нюхал фантик от конфеты. Это же жесть. Это если снять на CNN, можно показать в рубрике No Comments. Где-то между сирийскими беженцами и казнями ИГИЛ. Вот туда. Самое главное, говорят, в 90-е было клево. Люди, которые хотя бы сейчас нормально выглядят, да? Вспомните, вся страна страдала отсутствием вкуса вообще. Вспомните, как выглядела страна в 90-е. Малиновый пиджак, золотая цепь, пистолеты. Вся страна выглядела, как табор из фильма «Вкустурица». Не страна, а артхаусный фильм. Просто как в фильме «Черная кошка, белый кот». Какая-то пыль, сербская музыка, украли гуся. И все это на фоне непрекращающейся свадьбы Киркорова и Пугачевой. Все это на ней. И люди обожают, да, какую-то вечеринку 90-х провести постоянно. Звезды 90-х, везде звезды 90-х. Хочется взять этих звезды 90-х, типа там акулы, руки вверх, да, отвезти на Ваганьковское кладбище, где солнцевские лежат, и сказать, вот звезды 90-х, понятно? А потом отвезти в Госдуму и сказать, вот вторая половина звезд 90-х сидит, да? Просто это было тяжелое время, мы сейчас так тоскуем об этом. Это так странно, потому что, мне кажется, ни в одно время не было такой тоски по тяжелым временам. Я искренне сомневаюсь, что в 60-х люди с ума сходили по 37-му году. Или так клево было, конечно, все классно. Интрига всегда какая-то была, знаете, подъезжала черная машина, думал, к тебе, всегда. Классно. Интересно. Потом оказывалось, что не к тебе, и мы все, потом в Столыпинских вагонах. Хоть страну посмотрели, да? Хотя бы так. И для меня Россия в 90-е это как неблагополучная семья, в которой батя бухает. Знаете, такие семьи, они чумазые, все грязные, что-то тусуются везде, ругаются. Постоянно какие-то батины друзья тусуются в хате, что-то выносят из квартиры постоянно. Поэтому меня сильно оскорбляет, когда русских людей обвиняют в каких-то, что у нас какие-то имперские амбиции, мы хотим завоевать мир. Да бросьте, мы просто несчастные дети из 90-х, вот и все. Поэтому все так радовались тому, что вернули Крым. Никакой политики, просто прикиньте, у вас все детство ничего не было, и тут новый батя дарит вам детский бассейн. Ну как тоже дарит, да? Возвращает тот, который пропил старый батя. Но самая главная проблема 90-х заключается в том, что в мир вышло такое понятие, как постсоветский человек. И постсоветский человек — это не тот русский человек, который жил много-много веков назад. Постсоветский человек — это мы с вами, это такие люди, у которых нет ничего, кроме Великой Победы. И эта победа действительно великая. Это самое величайшее, что мы сделали в 20 веке. Безусловно. Но главная проблема постсоветского человека в том, что у него, кроме этой победы, нет ничего. И в связи с этим мы не умеем проигрывать. Мы не умеем проигрывать, и мы не умеем расти на своих ошибках, да, потому что только мы начинаем проигрывать, сразу начинается. У нас деды воевали! Деды-то воевали, ты-то здесь при чем? Ты не сделал ничего, ты исторический мажор, ты гоняешь на дедовой победе, вот что ты делаешь. Ты вылетаешь на батином полете в космос. И постсоветские люди так сильно радовались тому, что деды воевали, что забыли, что деды нам завещали вообще-то. Они говорили самое главное, чтобы никогда больше не повторялось такой страшной войны, какая была у нас на Земле. Но есть некоторые персонали, которые прям хотят ее заново разжечь, да? Я к тому, что, может быть, хватит ездить с мотопробегами в Германию на 9 мая, а? Может быть, хватит троллить их дизельным звуком, вот. Они все поняли, 70 лет назад, они все поняли, клянусь вам. Я же говорю про организацию, конечно, «Ночные волки». И самое главное уж, если вы туда ездите, может, хватит жаловаться, что вас туда не пускают, а? Дедов тоже туда никто не пускал. Хотите повторить их подвиг? Наступайте тремя фронтами, через Смоленщину проходи, через Чехию. Несите потери. Не все байкеры должны дойти до Берлина, вот что я хочу сказать. Просто 9 мая превратили в последнее время в какой-то карнавал, я не знаю, в какую-то тусу. Невозможно смотреть на этих баб в пилотках уже, вот эти вот пилотки в пилотках. Это просто невыносимо вообще. На последний 9 мая я видел вообще феноменального чувака, конечно, феноменального. Он ехал на «Фольксвагене», у него крышей была примотана картонная башня от танка. Вот я смотрел на него и думал, вот я так хочу, чтобы он сейчас ехал-ехал, и как в фильме «Мы из будущего» выехал на Курскую дугу. В самый разгар сражения. Я клянусь, сражение бы остановилось, потому что ржали бы и эти. Я говорю, так, вы, значит, сейчас на меня, наверное, смотрите, да, и думаете, это, Стас, все, конечно, здорово, уже 20 минут концерта, да, а где шутки про жену, да? Вы даже не собираетесь этого скрывать, да? Где шутки про жену, да? Я привел жену на шутки про жену. Киса недовольна, не понимает, что происходит, да? Не будет их сегодня, не будет, потому что это мой концерт, не ваш, понятно? Сегодня будем учиться смеяться со мной без шуток про жену. На самом деле, просто так получилось, что за время участия в шоу обо мне сложился некий стереотип, который звучит как семейный комик. И это вот, вот хрень собачья, вот если честно. Ну, семьи любят себе что-нибудь приписать, да? У них семейный магазин, семейный канал, семейный комик. Я не знаю, что такое семейный комик. Семейный комик — это Леонид Якубович, вот это. Усы, простатиты, отсутствие перспектив. Просто так... Так или иначе, у нас появилась некая маленькая популярность за это время, и у нас появились какие-то свои поклонники. К примеру, у парней — это девчонки, да, у Юли Ахмедовой — это парни, мужчины, звонят, пишут ей, предлагают выйти замуж, а у меня семейные пары. И... и эти ничего не предлагают. Это не свингеры, которые, знаете... Вы нам так нравитесь, могли бы джузнуть мою жену? Нет, нет. Они просто ездят за тобой и смотрят на тебя постоянно. Я знаю, что вы здесь есть. Я знаю. Но вы классные, но от вас ноль толку. Я вообще не знаю, что вы здесь делаете. Вам в 9 нужно быть дома. Вы с бабушкой договорились. Я не понимаю, зачем вы пришли. И просто у многих людей, которые выступают на сцене, есть такие фанатки, знаете, они называются группис, такие девчонки, которые ездят в маленьких таких разрисованных микроавтобусах, такие, знаете, лифчики долой. Уф! Ездят и пытаются, вынашивают план, как замутить солистом, да? А если за тобой будет ездить черный Nissan Pathfinder, взятый в кредит, с детским креслом, где будут два грустных человека вынашивать план, как с тобой поиграть в Imaginarium, потому что он на троих, ты с ума сойдешь, я вам клянусь. Всем, конечно, надо обязательно сфотаться. Я терпеть не могу фотографии, потому что самое неловкое и с вашей, и с моей стороны. Это все прекрасно понимают, но главное, продолжают это делать всегда, знаете? Это мы понимаем, вам надоело, мы понимаем, вы идите, ну мы ничего, мы здесь. Если вы понимаете, зачем вы это делаете, нельзя понимать и продолжать это делать, вы же не Украина, в конце концов, да? Самое, конечно, самое больше всего меня забавляет, это позы, которые люди принимают на фотографиях, да? Однажды ко мне подошел чувак, говорит, можно с тобой сфотографироваться? Я говорю, да, и он вот так встал. Там никого нет, братан, ты... Оказывается, он поклонник боевых искусств, но это странно, да, ей-богу. Ну, то есть, мне нравится кёрлинг, понимаешь, что теперь? И любовь поклонников, конечно, принимает прикольные формы. Это очень... Спасибо вам огромное. Спасибо огромное вам за это. Но я вам хочу рассказать, что это очень странно. Но недавно со мной произошел случай, о котором я просто не могу вам рассказать. Это не рассказать, это просто невероятно, конечно. Я выступал в Нарьян-Маре. Это Ненецкий автономный округ. И ко мне в гримерку заходит семейная пара, которая... Ну, очень нравится нам, все классно. Нам... Сережа, дай пакет. И говорит, от чистого сердца примите, и дают мне сердце оленя. Сердце оленя. Вот за всю историю музея «Капитал-шоу Поле чудес» не было таких подарков, как сердце оленя. Я думаю, ну, надо стебать, потому что это невозможно. Я говорю, что с оленем было не так? Он не смеялся, почему вы вырвали сердце? Они говорят, нет, нам очень сильно понравилось. Я говорю, им понравилось, и они мне подарили сердце оленя. Что бы они мне подарили, если им не понравилось? Голову оленя, как в «Крестном отце». Я просыпаюсь в номере, в ногах голова оленя, и кровью написано, не смешно это было. Потом я узнал, это действительно большой знак уважения, большой респект подарить сердце какого-то живого существа у них в Нарьян-Маре. Это большое уважение. Я подумал, тяжело с уважением в Нарьян-Маре, конечно. Вот я... Каково другим, кого уважают чуть больше? К примеру, вот учительницы первых классов. Это же вообще... Мне кажется, 1 сентября в Нарьян-Маре превращается в кровавую баню просто. Первоклашки с бантиками, и у них такие кровавленные свертки в руках у всех. Это вам! И за первоклашками кровавый след просто. Фильм «Поворот не туда». Вот я, где не туда свернули оленя вот этот. Ну, самый главный прикол, который я постоянно слышу от семейных пар, это все, что вы рассказываете, это все как у нас. Все как у нас. Вот все как у нас. Вот у вас все как у нас. Хочется сказать, ребята, вы монологи мои слышали? Если все как у вас у нас, то вам жопа, понимаете? Потому что на самом деле я должен заявить, что мы с моей женой разводимся. И что за о-то? Вы... В смысле о? Я сказал, что мы с женой разводимся, а не я мальчик Паша, мне 6 лет, я жду маму. Что за околи-то все? Где иха? Освобождается мужик. Не самый хреновый, между прочим. До этой новости вы меня вообще считали идеальным, да? Так, давайте, поаплодируйте, кого я этой новостью расстроил. Ребят, встаем, выходим. Для вас ничего интересного для вас дальше не будет. Вы занимаете места каких-то нерасстроенных кисуль. Давайте. Проваливайте. Потому что вам же сейчас шутки бессмысленно рассказывать, да? Вы же сидите и думаете, что случилось, семейный комик, рассказывай давай! Что случилось? А, ребята, все как у вас, все как у вас. А пока, конечно, главный вопрос, кто виноват, да? Кто виноват? Ну, естественно, я виноват. Кто же еще? Я виноват, естественно, да? Потому что, ну, у нас в обществе так, то есть если... В разводе всегда виноват мужик, да? То есть если уходит мужик, то это скот оставил девочку с маленьким ребенком! Если уходит женщина, то она просто открыла глаза, она просто посмотрела на все-таки трезвым взглядом, она просто поняла, что дальше так невозможно. Ей надо в бок, ты тянешь ее вниз. Она взяла в одну руку дочь, в другую постановление о выплате алиментов и уструячила к своему счастью, да? На самом деле я хочу сказать, что абсолютное большинство браков разваливается из-за женской глупости. Абсолютное большинство браков разваливается из-за женской глупости. Из-за мужской глупости абсолютное количество браков создается. По одной простой причине. Потому что 100% девушек хотят замуж. 100%. 0% чуваков хочет жениться. 0. Мы хотим иметь любимую женщину, собаку, корову, не знаю, кого угодно, но у нас всегда должна быть возможность в определенный момент сказать: это все было здорово, спасибо, до свидания. Без лишнего документа оборота. Так вот. 100% девушек хотят замуж, 0% чуваков хочет жениться. И самое страшное, что именно 100% из этого 0% делают предложение. Да? 100% из 0% встали на колено, а? Нашли в Тамбове сучью орфистку, шоколадный фонтан, человек, рисующий песком, да? А потом через полгода: пшел нахрен, неинтересно с тобой, живем как брат и сестра, скукота! Я вас понимаю, милые дамы, конечно, скучно, потому что для большинства, большинство девушек хочет свадьбу, понимаете? Не быть женой иметь, а свадьбу, тусовка, эвент, да? То есть свадьба — это для нее конец, понимаете? То есть она хочет что? Она хочет платье, она хочет кольцо, лимузин, чтобы подружки плакали, и вот муж. То есть ты элемент в этой цепи всего лишь. То есть можно было бы, конечно, без мужа, но без мужа нельзя, поэтому нужен муж. Понимаете? Потом лимузин уходит. Подружки разбегаются, а остается вот муж, и надо с ним как-то жить. И это не прикольно, это обломно, я понимаю. Это все равно после клевой тусовки, где-то в бассейне, в Лос-Анджелесе, подхватить генитальный герпес. Воспоминания прикольные, но ощущения как-то испорчены, знаете. Так что большинство из вас, дорогие мужья, вы просто последствия вечеринки. Вот и все. Побочка. С вами живут. То есть где-то подцепила мужа, вот так это звучит. Настя, как свадьба? Свадьба классная, вообще свадьба классная, был лимузин, подружки плакали, но вот походу мужа подцепила, да. Ага, да, все симптомы. Угу. Чешусь вся, фамилия увеличилась, родственники какие-то повлезали. Поэтому дальше всегда должно быть продолжение праздника, всегда должно быть веселье, какие-то действия. Для чувака это только начало. Все, все праздники закончились, только начало, да? И что, конечно, хорошего ждать от мероприятия, которое, ну, начинается с откровенного унижения, да? Тебе нужно встать на колено. На колено. Че, сука, не на колени, а? Че не лизать ноги? Почему не этот вариант? Ну, если разобраться, ты меня уже и так победила, да? Я из всего многообразия женщин выбрал тебя. Я тебя люблю, ты считаешь, что ты самая гениальная, пытаюсь не анализировать и не смотреть по сторонам. Зачем еще доп. Унижения? А? Это все равно, что, представляете, полководец Александр Македонский победил персов и говорит: а теперь вставайте на колено и говорите, что вы этого сами хотели. Александр, ты нас разбил в пух и прах, у нас нет ни одного человека. На колено, на колено. Александр, мы хотим быть твоими рабами. Это, получается, я выпросил, да? Конечно. 9 лет воевали, теперь вы хотите. Можно было как-то заморочиться, там, не знаю. на крыше где-нибудь, завязали мне глаза, там играет музыка, я приезжаю, выпиваю вино, там ключ от города, и такая, да, конечно, да. И можно рыло посчастливее сделать, у меня праздник все-таки. Как-никак. И я, честно могу сказать, я пытался спасти брак. Потому что любой чувак пытается спасти брак, да? Почему? Потому что нахрен надо во второй. Правильно? Там же опять... А? Заново там. Никто не учитывает твои прошлые победы. И тем более огромное количество советчиков появилось вокруг. Знаете, которые говорят, а может вам еще ребенка завести? Конечно. Слышишь? Где ты там? Ребенка завести, да? Так-то два человека будут несчастны. А так уходить так от толпы, правильно? Я вам хочу сказать, что если вы понимаете, что все летит вообще в другие стороны, и вы с этой женщиной не будете жить, нужно кончать куда угодно, только не в эту женщину. Куда угодно. На ковер, на стену, выбегать на прохожих, говорить, оп, извините. Спасли мир от безотцовщины зато. А вам же по-прежнему интересно, да, что случилось? Вы шутки не слушаете, тут не заходит половина. Вам же по-прежнему срать. Ладно, я вам скажу, я сам точно не знаю, но... Насколько я помню, формулировка была такая. Я просто не заметила, как перестала тебя любить. Да? Практически Ахматова ушла от меня. На самом деле, я вам объясню. На самом деле, просто было огромное количество ревности. Огромное количество ревности, потому что что я делаю на гастролях? Правильно трахаюсь. Естественно. Это моя основная деятельность. Это все. Вы это все мишура. Я вожу секс по стране. Сексуальный стартап. Я вложился историями про жену, теперь собираю дань оргиями, да? Естественно. Просто так получилось, что появилось огромное количество каких-то полусумасшедших людей, и, естественно, люди хотели увидеть мою жену, и нашли ее в соцсетях, и начали скидывать фотографии моих пенисов. Ну, у меня же много пенисов, я же много трахаюсь, правильно? Одним-то попробуй успей, да, тут? Вон во сколько. И... Ну, просто начали... Короче, какая-то баба начала писать моей жене, что я, мол, скидываю ей фотографии своего члена. Я приезжаю с гастроли, она мне тычет айпадом в лицо, говорит, вот твой стендап, вот он, вот твоя личина, вот ты чем там занимаешься. Я говорю, дорогая, так это же не мой. Когда жена не узнала член мужа, вот что означает, я не заметила, как перестала тебя любить. И если, чувачки, вы верите в любовь своих женщин, я полностью с вами согласен, но вы бы сейчас повернулись, а я бы на вашем месте попросил их схематично накидать. Вот чисто шарж, без каких-то уточнений. Можете поиграть в крокодила, типа, что, прилагательное, какой? Я не помню, какая разница. Потому что у девчонок есть, да, такой прикол, докопаться до тебя, какого цвета у нее глаза, там, типа, обидеться, если ты не помнишь, да, типа, там, мы встречаемся с тобой месяц, ты не помнишь, какого цвета у меня глаза? Вот, чуваки, у вас есть ответ. В следующий раз, когда нас спросят, какого цвета у нее глаза... Просто спросите, а в какую сторону направлен мой член? Ведь он недавно так близко был с твоими карими глазами. А я сейчас из вас сделаю максимально отвратительных людей, да? Вы же визуально представили шутку себе?
Олег. Карие глаза. Олег.
На самом деле ревность — это большая проблема в отношениях всегда. Женщины — жуткие собственницы, постоянно ревность возникает, но изменяют все, понимаете? Все, и мужчины, и женщины. Не нужно думать, что это делают только мужчины. Просто мужчины изменяют часто, а женщины качественно иначе, вообще совершенно по-другому. И чувака может в любой момент от измены остановить что-нибудь, да? Совесть, что вряд ли, да? Лень, что, скорее всего. Но нет ни одной женщины, которая бы от измены остановила лень, которая собиралась, сделала макияж, одела чулки и юбку и такая, да ну в жопу, не поеду. Сейчас ехать туда, это... башкой кивать потом. В номере крутись, вертись, блин, не. Фиг. И самая главная разница в наших оргазмах. В том, ради чего люди занимаются любовью. Потому что мужской оргазм, он максимально тупой, он всегда одинаковый и всегда клевый. Очень. Он всегда на одном уровне, понимаете? Нет такого, что с женой у нас один, а с любовницей в Милане мы просто не зубами грызем. Нет такого, нифига. Всегда одинаково. И самое главное, он максимально тупой, он очень легко достигается. В мужском оргазме нет ценности. Ни одна женщина не может передернуть, пока греется тачка. Ни одна. Женский оргазм совершенно другой, он многослойный, он где-то назревает здесь в голове, он там какие-то слои, там должно сойтись куча всего. Женский оргазм — это как психоделическая музыка, только автор понимает, что там вообще происходит. На самом деле, просто меня искренне раздражают люди, которые говорят: мы развелись, но мы с мужем остались хорошими друзьями. Мы хорошие друзья. Вот это такое лицемерие. Вот эта фраза с по лицемерию сравнима только с фразой «наши уважаемые западные партнеры». Вот только с этим. Какие вы нахрен друзья? Вы наверняка расстались очень плохо, наверняка кучу говна наговорили, кучу говна наделали. Нужно ненавидеть друг друга, понимаете? Нужно ненавидеть, нужно желать друг другу смерти. Там меньше документов заполнять. Я гуглил. Нужно ненавидеть друг друга, это честно, понимаете? Вы вместе, вы любите друг друга. Вы разошлись, нужно ненавидеть друг друга. Своих бывших ненавидеть нужно так, чтобы над ними мертвые птицы падали, клянусь. Но иногда нужно желать счастья. Но не часто. И немного. Надо сделать так, чтобы вот, желать так, чтобы у твоей бывшей жены все было среднее. Чтобы работа была, но всегда после нее хотелось выпить водки. Вот такое, чтобы все. Я шучу. На самом деле я своей бывшей жене желаю счастья, тем более, что я за него не ответственен сейчас. Ни за него, ни за его отсутствие. Это на самом деле для меня тоже большая была потеря, назовем это так, проблема. Я очень сильно переживал, и я решил уехать куда-нибудь подальше, чтобы подумать, и решил поехать отдыхать на Кубу. И мне посоветовали, не я выбрал, мне посоветовали. Мне сказали: чувак, тебе нужно ехать отдыхать на Кубу, там все поймешь. И вот если у вас есть какая-то жизненная проблема или духовные переживания, нельзя ездить на Кубу, нельзя. Там ничего нельзя понять. Единственное, что ты можешь понять, почему я здесь не был раньше. Вот это единственное. Потому что там везде весело, там везде сальса, везде чики-коря-ки-ки-ки-коря. Очень сложно грустить, очень сложно. Только задумаешься, а может быть этот развод, это зря, и тут же появляется этот хрен с гитарой, который «Брин, ля коста, ля кира, ля тура, ля кира». Очень сложно, знаете ли, очень. Вообще, Куба — это революционный центр для людей, пострадавших в браке. Я клянусь, туда должны от поликлиники отправлять, по социальной карте москвича. И, конечно, кубинки, вот эти санитарки грусти, это вот вообще, конечно. Я вот читал, что на Кубе 100% влажность, но я не думал, что это про это. Я думал, что это все-таки про погоду. Я не хочу сказать, что русские девчонки какие-то плохие. Нет, просто кубинки, они совершенно вообще из другой касты людей. Им всегда круто с тобой. Им всегда очень весело. И я просто смотрел и думал, вот кубинка, они же тоже расходятся, да, страдают, там, переживают. И вот я думаю, кубинка, можешь сказать своему мужу, я не заметила, как перестала тебя любить? Мне кажется, скажет: Серхио, я не заметила, как начала любить еще и Мигеля. Погнали! И при этом, при всем, эти ребята строят коммунизм. По возвращению с Кубы я начал иначе смотреть на Геннадия Зюганова, понимаете? Потому что если все, что говорит этот чувак, это вот это, то мы с вами просто лохи, что игнорим его с 96-го года. А он просто не очень внятно говорит, что еще раз доказывает, что Геннадий Андреевич вернулся с Кубы, потому что он выглядит как вот традиционный человек, который вернулся с Кубы. Красная харя, и да там было лучше! Хочу как раньше! Так что сейчас приходится немного восстанавливаться после этого, потому что чувак, конечно, из брака выходит потрепанный. Я вообще оттуда выполз просто. У меня седые волосы появились. Седые волосы, понимаете? Но некоторые говорят, седина красит мужчину. Да. Если ты Джордж Клуни, тебе 50 лет. А если ты Стас Старовойтов, тебе 33, то оп-оп-оп, да? Но заметьте, как чуваки относятся к своим изъянам, да? У нас седина, мудрость, да? Лысина, брутальность, пузом, могущество, да? Но это все аутотренинг, я вам клянусь, это все. Потому что мы подходим к зеркалу. И это какой-то трындец. Надо это чем-то закрывать. И желательно какой-то философией, по всей видимости. Самое главное и самое плохое, что делает брак, он убивает твои инстинкты. Ты привыкаешь не нравиться к женщине. Ты привыкаешь к тому, что «фу, Стас, одень футболку!» «Бля! Бля! Бля!» «О, киса меня любит!» А я такой человек, просто я люблю чувство, возникающее в женщине ко мне, довести до максимума. То есть, если я ей нравлюсь, я хочу, чтобы она меня влюбилась. Если я ей не нравлюсь, я хочу, чтобы она меня терпеть не могла. Поэтому я подкинул своей жене жирную свинью в виде жирного тела, естественно. Я растолстел в браке на 20 килограмм. А 20 килограмм — это ужасно, это отвратительно. Кто-то собирался мне хлопать, что ли, или еще понятно. Это так, ты постоянно как кисель какой-то, так стыдно это все. Очень плохо. И меня в этом плане раздражают люди, которые не знают, что это такое, и которые говорят, тебя жена раскормила. Нет, вообще не то. Потому что если жена раскормила, это значит, тебе хорошо относились, хорошо готовили, ей нравилось, что с тобой происходит, да? Нет, нифига. Если видеть чувака, который полнеет в браке, он просто торчит на еде, потому что это единственный легальный наркотик, который ему позволен. Это единственное, что он может выбирать, что сегодня сожрать. Это единственный его выбор, понимаете? Это углеводный нарк. Вот кто это такой. По одной простой причине, потому что в жрачке нет социальной боли, понимаете, нет социальной проблемы. Нет такого выражения «жрущий отец, горе в семье», да, где собираются дети, «О, папа проел всю зарплату! Я скот тебя по бургерным сколько буду искать?» Он, «Мой дом, мои правила». Да, все, нет. Поэтому я сейчас стараюсь хоть как-то следить за собой немного, стараюсь много не бухать, много, я подчеркиваю. И даже не из-за здоровья, а потому что тебе 33 года. И когда ты выпиваешь 33 года, уже наверняка в твоей жизни есть истории, которые ты створил по синей кочерге, которые никто никогда не узнает вообще. Которая умрет вместе с тобой. У меня такой истории нет. Но у меня есть друг, у которого такая история есть. Я вам ее расскажу, потому что... Потому что я хочу бухать только для того, чтобы в моем арсенале были такие истории. Она отвратительна своей потрясающести. Значит, мой друг, когда он в бытность студентом одного из театральных вузов, он с другим своим корешем, пошли гулять на Новодевичье кладбище. Туда, где похоронены известные актеры. Ну, куда пойти гулять двум неизвестным актерам? Туда, где похоронены известные, да? Они взяли с собой бутылочку коньячка, знаете, такой, который желтенький на просвет. Когда ты смотришь, думаешь, это будет интересно. Вот этот. И они гуляли, пили... Сразу не пошло у них. И они гуляли, вечерело, и они не заметили, как подошли к могиле Бориса Николаевича Ельцина. Сидели там, расположились, выпивают. И тут мой друг говорит, я вижу, как вдалеке идет Наина Ельцина с охранниками. И все, что я придумал, говорит мой друг, это спрятаться за памятник и орать. «У, Наина, я здесь! Я здесь! У, Наина!» Я вас предупреждал. Если ты бухаешь, у тебя нет такой истории, ты алкаш. Если ты бухаешь и есть, ты творческая личность. Продолжай в том же духе. На самом деле, несмотря на всю эту веселость, единственная вещь, о которой я очень сильно переживаю, что теперь моя дочь будет расти без отца, потому что воскресный папа — это не очень клево. Это моя должность теперь. Это не очень здорово. Я очень сильно переживаю, потому что я сам рос без отца. Я не помню своего отца не потому, что он погиб на войне или его забрали КГБ, потому что он был оппозиционер. Нет, он просто свалил к другой бабе. Оппозиционно, но не очень романтично, да? Я решил немножко узнать о нем, и я выяснил, что у меня есть братья, которые расположены в городах по мере убывания моего бати от меня. То есть этот хрен так радовался тому, как он все провернул, что по дороге еще пару раз кончил от радости. Просто, вот эти бати, которые оставляют своих детей, понимаете, о ком я говорю? Они же капец какие плодовитые просто. У них по 500-600 детей по стране. Есть нормальные чуваки, они не могут иметь детей. Этот просто им кинул просто семя, у него все проросло. У него там не член, а яблоня, я клянусь. Антоновка. В моем случае Старовойтовка. Я просто чему удивляюсь, потому что... Ну, они же обычно ханыги какие-то, да? Вот такие вот... Ну, у них куча детей. Мне кажется, они бухают только для того, чтобы сбить эрекцию, понимаете? Который говорит, Галя, тащи водку, снимай штаны, разбил лоб в очередной раз. Батя, который оставляет своих детей, понимаете, о ком я говорю? Они постоянно на шоу Малахова тусуются. Приезжают всех дети со всей страны, говорят, чтоб ты сдох, будь ты проклят. Он, я никого не виню. Не суди, да не судим будешь. Ошибки молодости. Я понимаю, бывают разные ситуации, да, бывают мужчины и женщины не смогли жить вместе, разошлись, но выполняют функции родителя. Но бывают вопиющие случаи. К примеру, Евгений Цыганов, актер, помните, ушел от жены с 7 детьми. 7 детей. Вот это тот случай, когда насоветовали. Может, вам еще ребенка завести? Может, вам еще ребенка завести? А что, если ребенка завести? Вот мне просто интересно, он когда устал? На пятом? Вот чем пятый отличился от седьмого? Мне кажется, вот он на пятом устал, говорит, сейчас еще двоих рожу, потом одного тонкого, и они как в тетрисе исчезнут у меня все. Я, конечно, ни в коем случае не хочу обидеть Евгения, потому что я не знаю его жизненной ситуации, я просто говорю о том, о чем я знаю, потому что один его друг сказал в интервью, он говорит, поймите, Евгений, он актер. Он очень много репетирует, у него постоянные съемки, он постоянно устает, приходит домой, а дома куча людей и... Куча людей? Как вам формулировочка для семьи, да? Не семья, а насрано просто. Я бы на месте Евгения обратил внимание на своего друга, который называет твою жену и детей кучей людей. Он вообще из актерской среды, у него над входом не висит надпись «Arbeiten macht frei», потому что... Даже Гитлер себе таких высказываний не позволял. А, он хотя бы как-то классифицировал. Он говорил, хотя бы, евреи! Но было бы странно, если бы вдруг Евгений сказал, и понимаете, Евгений, он актер, он приходит домой, а дома евреи. Куча евреев. Сейчас я воскресный отец, это, конечно, печально, но зато никто не оценивает, хороший я отец, плохой ли отец, нам с ней вместе очень клево. Единственное, что я очень сильно боюсь, что я могу воспитать из нее подобие себя. Да, это не очень здорово, у нас запрещена пропаганда подобия себя. И просто уже есть небольшие зачатки. Недавно мы с ней ночевали у меня, было воскресенье. Я ее перенес из спальни в зал, включил ей мультики. И она вот таким вот образом смотрела полчаса «Щенячий патруль». Было воскресенье, мне никуда не надо было. Я прилег рядом с ней. Мы полчаса пялили мультик про собак. В определенный момент я думал повернуться и сказать, дочь, может, пивка? Она бы сказала, я думал, не предложишь, батя! Я единственный, конечно, не очень сильно внимательный человек. Я очень многие, на многие вещи не обращаю внимания. Мы как-то пошли покупать какие-то вещи, чтобы у меня были дома, бытовые для нее. И мы купили горшок. Я не проверил, а он падло-музыкальный. И я бы как об этом узнал, она мне сказала. Она говорит, папа, иди сюда, я захожу, она на горшке. Она говорит, выключи. Я говорю, не могу, ты должна остановиться. Я думаю, это как-то связано. Горшочек, который учит писить, когда играет ламбада. Так себе навык, да? Не хотелось бы, чтобы потом где-нибудь на корпоративе. А сейчас музыка для вас. А кто у нас надудонил? Главбух у нас надудонил. Видите, какой я отец? Я желаю, какую я профессию желаю своей дочери? Главбух, да? Так что, ей сейчас 4 года. Я понял, в каком возрасте в женщине просыпается стерва. 4 года. Я могу смело сказать, моя 4-летняя дочь маленькая стервозина. Она недавно меня игнорила целый час. Она сидела спиной ко мне, повернувшись. Ничего не говорила. Вот я единственное, что понял, спиной она в мать, конечно. Да, это все. Я еще лицом претендую на отцовство, спина в цвет мамкина. Те же грустные плечи, та же грустная шейно-воротниковая зона. Тот же позвоночник, который говорит, я прозябаю жизнь с этим человеком, боже, почему он? Я в определенный момент думал, он повернется и скажет, отец, я просто не заметила, как перестала тебя любить, конечно. Просто я беспокоюсь за нее, потому что если в ней проснулось ее эго, ей будет очень сложно найти мужчину, потому что вряд ли кто-то это будет терпеть. У нее сейчас есть друг из садика, ему 4. Я думаю, может их поженить, потому что для нее это последний шанс, походу, это точно. А он, конечно, вообще... Ну, то есть... Я ему шутки про Ельцина рассказывал, он луп-луп, вообще ничего не знает. Никакой информации не владеет. В Москве живет чувак 4 года, что планирует делать, непонятно. Но наглый, наглый жуть. Пришел ко мне знакомиться, сразу до трусов разделся, сразу. Никаких. Станислав Юрьевич, здравствуйте, вот коньячок, за знакомство. Нет, сразу. Вот такие входные данные, батя, вот с этим будем жить. Будем надеяться, что я вырасту весь. Да? Но он мне нравится, он прикольный такой. Единственное, что он мягкотелый какой-то, знаете, ну нужно иметь какой-то стержень мужской, не знаю, ну из лего хотя бы, ну какой-то, да, должен быть. Потому что я видел, как она с ним разговаривает. Я пришел ее забирать в садик, забрал, мы пошли в кабинку переодеваться, и он увязался за нами. Плетется и говорит, ну пойдем гулять, ты же обещала, пойдем гулять. Ты обещала, пойдем, типичный муж, пойдем гулять, пожалуйста, пожалуйста, ты же обещала, сначала я тебе, потом ты мне, так ты сказала. И я ее переодеваю, он говорит, пойдем гулять, пожалуйста, пойдем гулять. И в определенный момент он поворачивается и вот такой интонацией говорит, Влад, я пошутила. Я пошутила, Влад. Я пошутила. Он заплакал в этот момент. Я увидел, как моя дочь разбила какому-то чуваку сердце. Вот я уверен, на следующий день он решил завязать с бабами. Вот на следующий день в этом садике был первый камин-аут. Кто-то вышел из шкафчика, сказал, ребята, я гей. Я не знаю, что это такое, но это что-то против девочек. Поэтому я он. Я спросил, почему ты так с ним разговариваешь? А он говорит, он меня укусил. Я говорю, это в корне меняет дело, потому что никому не позволяют кусать других людей, даже если те 4, да? Ну, мальчики, конечно, мальчики просто... Мальчики могут так сделать, потому что мальчики гораздо тупее, вот, чем девочки. Я клянусь. Я сам был мальчик, это 100%. Они гораздо... Для меня просто... У меня девочка. И для меня все дети — это девочки. Понимаете? Когда мы говорим «дети» — девочки. А мальчики — это что-то иное. Это какие-то странные заготовки для чего-то. Я был у нее на утреннике, и вышли девочки. Девочки, вышли девочки в бантиках. Выходят мальчики, и там просто вся боль отечества на лицах. Там... Им в среднем 5. Вот именно что в среднем. Одному 2, другому 38. Клянусь, вот. У одного даже было лицо... Лицо, знаете, шахтера. Я не знаю, там просто... Ликвидатора Чернобыльской аварии. Знаете, у одного было лицо. Они просто стоят там со своими КамАЗами. Как дальнобойщики, которые только что узнали про систему Платон. Просто... И тут стоит девочка, которая... Это одному из этих дальнобойщиков, я обязательно сломаю жизнь. Да. Так что у меня не тургеневская девушка живет, как вы поняли, мы с ней даже иногда ругаемся, недавно с ней поругались, потому что 3 часа играли в чаепитие, и так, ну-ка заткнулись, понятно, ничего смешного, я уже 3 года невидимый чай пью, знаете что, пили когда-нибудь невидимый чай? Не знаешь, какой он, невидимый, он ни черный, ни зеленый, ни горячий, непонятно, никаких входных данных. И меня немножко подбешивает, потому что все игры сейчас ролевые, и все роли исполняешь ты. И я объясню, у моей дочери есть любимая игрушка, мягкая игрушка, кот. У всех детей есть такие мягкие игрушки, знаете, смесь любви, ткани, грязи, слюней, у него... Башка на нитке висит. Кукольный трупак. Он за какие-то грехи отправлен этой девочке. И по ее мнению, этот кот разговаривает вот таким вот голосом. Она никак это не объясняла. Она просто вот такой голос. И ты с этим живешь. И этот кот очень любит разговаривать в общественных местах. Когда папа встречает своих друзей, очень любит кот поговорить. Внезапно. И у этого кота есть друг. Заяц. Который, в свою очередь, разговаривает вот таким вот голосом. И эти 2 шерстяных так любят разговаривать, вы не представляете себе. Тусуются по хате, бесят папу. Естественно, тяжело играть, естественно, потому что это еще и девчачья игра. Девчачьи игры очень скучные, потому что девочки играют сразу в жизнь, да? У них сразу с детства проблемы. Пеленки, коляски, посуда. Чуваки, нет, мы играем в то, чего с нами не будет никогда. Мы ковбои, индейцы, потому мы любим вот это вот ощущение игры, да? Мы всегда остаемся, чувак всегда остается детьми. Всегда, мы всегда остаемся детьми, да? Вы можете увидеть такую картину, будут стоять люди в пиджаках, обсуждать инвестиционный проект, вдруг один из них поднимет голову и провода, что он сделает? Юта Джаз выиграл, да? Поэтому все бухают на детских площадках, по этой причине, понимаете? Чтобы в ракете, чтобы... И алкаш и космонавт, чтобы... Михалыч, смотри, смотри, это мы насрали. Нет, это Марс, смотри. Я вам говорю, у меня на работе есть коллега, ему исполнилось 35 лет. Ему на день рождения подарили Sony PlayStation. Он так радовался, я вам клянусь. Вот. Ни один детдомовец так не радовался бы этому подарку, говорит, это успешный человек. Ни один. Он так радовался, собрал нас всех. Мы, значит, расставили пуфики, что-то там. Чуть не поругались из-за джойстиков, рубились всю ночь, клянусь. Вот я не представляю себе женщину, которой исполнилось 40 лет. Он с подругом говорит, бабы, собираемся, мне кукольный домик подарили, вы охренеете. Только чур я мама. У меня все, спасибо, что выслушали, спасибо, что пришли. Пока.